Привет всем любителям кино. Спасибо всем, кто присоединился уже к нашей трансляции. Даже уже есть некоторые сообщения. Привет всем от проекта «Раскадровка». Мы, как всегда, будем говорить сегодня о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами постоянный ведущий этого проекта Людмила Александрова.
Всем привет.
И я, Алексей Власхин. Ну что, друзья, пишите комментарии. Сегодня мы поговорим о трех фильмах. Мы сегодня поговорим о последнем фильме. Тут даже не важно, кто режиссер.
Фильм... Почему? Это очень хороший режиссер, кстати.
Да, да.
Зря ты так. Мы говорим про фильм «Иностранец», где, в принципе, две звезды такие снялись. Ну, для кого звезды? Ну, два, в общем,
Джеки
очень
Чан
известных актера.
Джеки Чан.
Да. Джеки Чан и Пирс Броснан.
Да, все остальное уже вторично выходит на второй план, вот, потому что, ну, Джеки, он всех затмевает. Ну,
даже Пирса Броснана?
Да, конечно, даже, кто такой Пирс Броснан против Джеки Чана?
Говорят, что это нетипичный фильм в карьере Джеки Чана, его там одна из самых драматичных ролей, вот, возрастная роль, так
сказать. Давай честно, ты хоть один фильм с Джеки Чаном смотрела?
Нет, ну, я представляю примерно, как это все выглядит. Кстати, вот, девушки, я понимаю, что Джеки Чан — это, ну, звезда видеосалона, вот это вот все фильмы о боевых искусствах, драки, вот все такое, многие на этом выросли, детство которых прошло там в 80-х и 90-х годах, вот, но мне интересно вообще, есть ли среди поклонников Джеки Чана девушки, например.
Сергей нам уже написал, Джеки самый лучший актер столетия, и с этим не поспоришь.
Ладно,
пишет он.
Окей, хорошо, вот, и, допустим, парни, вот если девушки не знают вроде меня, кто такой Джеки Чан, можете объяснить, почему вы его называете актером столетия, помимо того, что у вас есть ассоциации там с видеосалонами, что это вот настоящее мальчишеское пацанское кино.
Ну, не у всех, скажем, да. Есть уже ассоциации с,
ну,
с салонами.
Мне вот интересно,
возрастное прямо
скажем.
Почему
это величайший актер? Ну, может быть, он величайший боец или действительно знаковая фигура детства, подросткового возраста, человек, на которого можно быть похожим мальчику. Но при чем здесь актерский талант вообще? Ну, мне кажется, это, ну, разные вещи. Ну, это понятно, что Джеки Чан, у него авторские фильмы, узнаваемый стиль и все такое. И это действительно такой, ну, мальчиковый...
фильмы.
Ну, в смысле, как? не перепутаешь фильмы Джеки Чана ни с чем, да? Это фильм,
да,
Джеки
это,
Чана, да?
Это верно.
Ну, причем здесь актерский талант? То есть, ну, и Пирс Броснан, кстати, тоже не блещет актерскими данными. Ну, в плане драматических актеров, да? Это может быть не драматический. Ну, в общем, я сейчас запутаюсь сама в собственных рассуждениях. Мне интересно вот у мужской аудитории спросить, почему вы считаете Джеки Чана вот, ну, культовой фигурой, и почему вы называете актером с большой буквы? Было бы интересно узнать.
Да, еще мы потом поговорим о двух фильмах, которые очень сильно отличаются от тех фильмов, которые мы обычно ассоциируем с Джеки Чаном. Это фильмы «Ферма Мадбаунд» режиссера Ди Рис и «Тихая страсть» режиссера Теренса Дэвиса. Это такие два крупных кинематографических событий, про которые произошли в 2017 году.
Ну, «Мадбаунд»,
«Ферма Мадбаунд» из них, они, в общем...
претендуют на «Оскар», потому что она очень хорошо... Есть такой фестиваль, торонтовский фестиваль, его называют...
Репетиция
Торонто, репетиция «Оскара», что если какие-либо призы фильм получил в Торонто, то это, скорее всего, заявка на «Оскар», и в Торонто его очень хорошо оценили критики. Ну и, в принципе, тема, которая там заявлена, большой метр такой, да, это серьезная тема, раз предрассудков, история Америки, хорошо снятая такая добротная драма, вот, все, в принципе, все шансы у этого фильма есть получить одну из, наверное, главных номинаций, приз в одной из главных номинаций на «Оскаре», но сейчас «Академия» непредсказуема, вот, вернее, то она предсказуема, то нет. Что придет в голову этим пожилым людям, которые следят за американским кино, неизвестно. Но тем не менее, ну, вот по всем показателям фильм «Ферма Мадбаунд» в принципе может получить либо приз за главный фильм, либо приз за режиссуру. Объясним, почему, когда будем обсуждать. Вот, ну и фильм «Тихая страсть» — это тоже действительно событие. в том плане, что, опять же, ну, скорее, может быть, вообще биографические фильмы — это такое дело, вот, неблагодарное. Все любят биографические фильмы.
Кроме меня.
Вот, да, ну, потому что это шанс узнать, да, как жили люди творчеством или, ну, какими-то достижениями, которых мы интересуемся, вот как талант, да, и обычная жизнь, как это вот все вместе, какие-то подробности о личной жизни узнать, да, биографические фильмы нужны для этого, в какой семье рос, там, какая-то фигура для нас значимая, например, там, знаменитый музыкант или поэт, да, ну, вот какие-то вот такие, может, кто грязное бельишко какое вытащит в этой биографии, расскажет, что этот человек был похож на нас в чем-то, да, но при этом писал гениальные стихи или песни, ну, вот это
фильм «Тихая страсть» не об этом.
Да, очередная биография, ну, имеется в виду, что сложный жанр биографии, но всегда вызывает интерес, да, потому что, ну, и это еще биография непростая, это биография женщины-поэтессы, которая писала стихи в очень сложное для вообще для женщин время, это викторианская эпоха, где женщине нужно было быть домохозяйкой, ходить в красивом платье, вести беседу, что еще там нужно, ну, вот.
Вкратце уже весь фильм пересказала.
Особо ничего не нужно, да. Ну, в общем, сложное время было для того, чтобы своими стихами завоевывать аудиторию, ну, плюс еще ко всему, вообще тогда не принято было женщинам вообще что-либо заявлять о себе.
Итак, после короткой паузы переходим к фильму «Иностранец» с Джеки Чаном. Итак, фильм «Иностранец», последний фильм с участием Джеки Чана, последний в смысле, как говорят в очереди, крайний, да, потому что надеемся, что, конечно, Джеки еще не сдулся. Мне очень трудно, конечно, как-то объективно смотреть на его фильмы, ну, просто потому что для меня Джеки Чан такой, знаешь, как говорят, человек, я вот еще под стол пешком ходил, а вот он уже кости себе ломал, снимаясь в различных фильмах. Да, ну и это видеосалоны 90-х, это такой... Дурные копии с дурным переводом, с телевизором, который где-то стоит в углу, забитый, я помню, как-то забитый вот этот зальчик, я помню, как-то продирался вместе со своими друзьями на фильм «Харчевня на колесах», там что-то, по-моему, не с первого раза, в общем, короче...
Там все. Были еще такие вот нон-стопом, несколько фильмов шли в видеосалонах, там какое-то...
Да-да-да.
Потом, ну... да, еще забавно, что, допустим, часто видеосалоны были при кинотеатрах, ну вот есть кинотеатры с большим экраном, где идут, в основном, французские комедии и индийские фильмы. Ну вот в советские времена особенно много было индийских фильмов, они показывались на большом экране. А где-то под кинотеатром, рядом с кинотеатром, в этой же примерно двери, чуть ли не механики вот
занимались этим. Нет, у нас так не было.
Этим,
это у нас
да?
Для этого были в моем городе, в котором я рос, отдельные места, очень неожиданные, в общем, какие-то тоже разные подвальные, полуподвальные помещения, кафе, обычно кафе какие-то, вот они предоставляли место для таких мероприятий. Ну да, для меня вот этот, собственно, Джеки Чан, это тот человек, который его сопровождал практически мой весь подростковый возраст. И так как я тоже увлекался, как многие пацаны моего времени, всеми этими восточными единоборствами, для меня он, конечно, вот есть несколько таких звезд, которые никогда не зайдут. Это Брюс Ли, там, Джеки Чан, там, Жан-Клод Ван Дамм, Чак Норрис. Да, вот это такие люди, которые вот воспитывали наше поколение. Ну, и действительно, он для многих был...
С точки зрения мы кино, играли в Джеки Чана, это же дешевые
понимаешь?
Фильмы.
Мы играли в Джеки Чана, мы пытались, так сказать, воспроизводить те драки, которые он там устраивал. Хотя, конечно, это было невозможно, потому что за его-то плечами, в буквальном смысле, причем плечами, стоит школа пекинской оперы, да, бедный пацан из ультрабедной гонконгской семьи. Он действительно вырос в очень бедных, даже по гонконгским понятиям, условиях. Он был воспитан, так называемой, пекинской оперой, у которой лозунг «ты должен ходить на руках так же, как на ногах». То есть это очень жесткая школа виртуозного акробатического мастерства, ну вот с элементами всех этих вот восточных штук. И именно оттуда его несколько таких черт. Это трудолюбие неимоверное. Он действительно очень трудолюбивый человек. То есть там можно по-разному относиться к нему, как, не знаю... актеру и так далее, но это неимоверного трудолюбия человек, и это, конечно же, какой-то вот, ну, спортсмен точно с большой буквы, потому что то, что он вытворяет на экранах, а тут важный такой момент, он не пользуется помощью дублеров, он все трюки делает сам. И, конечно, он весь переломанный. То есть он уже на протяжении нескольких... То есть от него... То есть сейчас он уже, конечно, пожилой человек, в принципе.
63 года.
Но он там последние, не знаю, ну лет 20, наверное, насколько я знаю, он встает просто по утрам с помощью специальных приспособлений, потому что у него переломанные там кости и позвоночник. Вот он там поднимается с помощью них, потом делает комплекс упражнений, который возвращает его вот... подвижности к жизни. То есть это такой человек, который вот полностью поставил все это, такой бескомпромиссный автор. И в этом смысле он вот именно в жанре там этих боевиков всяких, он создал свой стиль, он создал свой рисунок, ни с чем, который не спутаешь, неповторимый. Да, это вот Джеки Чан, вот его эти акробатические номера неимоверные.
Что ну, фильм «Иностранец», он под Джеки Чана сделан или, или нет? Или
это...
почему вот Джеки Чана пригласили на эту роль конкретно в этом фильме?
Видишь, я как-то раз смотрел интервью с Джеки Чаном после того, как он снялся в комедийном фильме, тоже европейском, ну, с участием европейских актеров, там, британских, и там Шварценеггер в эпизодической роли, «80 дней вокруг света», да, по Жюль Верну, ну, тоже такая вот... пародийный пересказ этого сюжета. Там он играет помощника главного героя. Mm-hmm. Как же он зовут-то? Вылетело из головы. В общем, неважно, в общем, да. Может быть, вспомню. Да, но тем не менее, да, он там играет этого помощника, комедийный персонаж. Ну, так
Паспарту.
Как, Паспарту, да, спасибо. И так как в данном случае Паспарту играет Джеки Чан, то он значительную часть перетягивает на себя, естественно. И после, да, вот я почему вспомнил об этом фильме, я смотрел с ним интервью, и он в этом интервью... так с нескрываемым какими-то детскими эмоциями пытался сказать, вот все, я теперь комедийный актер, то есть я не просто герой боевиков.
А, то есть ему хочется выпрыгнуть из...
Да, ему хочется выпрыгнуть из своего амплуа, да? Где он просто воспринимается как такой акробат, да?
Ну и здесь
и когда
вот
я смотрел это интервью...
Драматическая некая роль, да?
Да, и когда... Здесь драматическая роль. Здесь действительно фильм «Иностранец», он чем отличается? Это абсолютно нетипичная, конечно, роль для Джеки Чана, потому что это не комедийный фильм, это фильм, ну, построенный по лекалам такого классического боевика, где главный герой теряет своих близких и мстит потом некой такой могущественной организации, такой герой-одиночка, там, как «Крепкий орешек», как многие фильмы с Шварценеггером. То есть вот такой герой-одиночка, который бросает вызов ну, каким-то превосходящим его силам. Они просто недооценили его. Да, здесь и такой элемент Рэмбо тоже есть, потому что главный герой – ветеран Вьетнама, его играет Джеки Чан, и он теряет в Лондоне свою дочь, которая там училась. И она умирает в результате взрыва вот какого-то подразделения, не знаю, там типа Ирландской республиканской армии, ну, то есть борцов за независимость Ирландии. Вот, и он понимает, что полиция там не быстро докопается, не быстро докопается до сути всего, и решает взять все в свои руки, а как раз Пирс Броснан в данном случае играет бывшего участника террористических этих организаций ирландских, который теперь пытается из себя изображать респектабельного политика, но Джеки, герой Джеки ему не верит и, в общем, начинает свой путь мести, да, чтобы докопаться, кто же убил на самом деле его дочь и найти
исполнителей. Насколько я знаю, драки, бои, да, здесь не бессмысленные, а как сказать, не для этого фильм снят, чтобы вот на, как сказать, наполнить его, да, впихать там всякие драки, а здесь каждая драка, ну, вроде бы герой Джеки Чана даже не хочет, ну, драться и некую силу применяет из-за вынужденности. Вот, то есть это, как сказать, ну, каждый как боевой там такой эпизод, это вот что-то такое... Ну, эксклюзивное, скажем, в этом фильме.
Еще, кстати, вот, чтобы ты знал, несколько человек написали, что Джеки Чан лучший актер, Максимилиан нам пишет. Иван пишет нам, Джеки великий человек.
Ну... Я не спорю про что он великий человек, я про актерские данные спрашиваю.
Ну, смотри, значит, еще раз, да, то есть этот фильм действительно нетипичный. Почему? Потому что обычно фильмы Джеки, классические фильмы с Джеки Чаном, они почти всегда комедийные, с большими элементами акробатики. Да, и, собственно говоря, там эти оба, ну, скажем, его юмор... Такой специфичный, прямо скажем. Это юмор такой на уровне детских шуток.
Ну, навалять плохим парням.
Детских шуток про, ну, кто где пукнул, там, вот
кто
что-то
куда
такое.
Упал.
Но это именно детский, не подростковый юмор. Угу. Да, то есть он достаточно такой по-детски невинный. И вообще его драки и фильмы, несмотря на какое-то там иногда рубилово такое жесткое, они в этом смысле, как ни странно, не про насилие, да. То есть, это так, хотя там люди дерутся, но это такая драка, вот, знаешь, что такое чаплиновское, да, практически. Потому что, ну, ты, во-первых, понимаешь, что то, что он делает, это не, практически вещи невозможные, да, там, это действительно какой-то высокий уровень неимоверной какой-то акробатики, да. И, причем, интересно, его герой практически всегда уязвим. Это не супергерой. Он получает... даже больше злодеев.
Ну, он как такой неваляшка. Ну, как бы бабах, а он обратно.
Ну, ему прилетает, он просто такой крепкий парень, да. Ну, ему много достается, он крепкий парень. Он очень часто получает очень серьезные тумаки, очень часто на грани проигрыша. И там очень, ну, и в этом смысле, кстати, классический фильм с Джеки Чаном, он редко герой-одиночка. Он обычно герой в команде. То есть там у него есть много друзей каких-то, да, которые так или иначе тоже его поддерживают. Это вот самых классических его фильмов.
А зачем ему, если он занимает реально вот какую-то узнаваемость стиль, да, все любят эти фильмы. Зачем ему лезть в драму, играть потерю дочери, там,
момента,
что-то серьезную
смотри,
роль,
вот опять же,
хмурить брови.
Первый момент – это комплексы. Да, кстати, вот здесь вот у нас один из наших зрителей написал, Тимур, он, в принципе, похож на Джима Керри, они оба разных жанров, но оба работают в четко определенных жанрах, и там они лучшие.
Джима Керри тоже, да, заходит на серьезные роли.
Да, вот, и чем они похожи? Нет, у Джима Керри получается...
Ну, иногда хорошо, иногда плохо.
У них у обоих есть на своем уровне какой-то вот этот комплекс. Он есть у многих актеров, которые, вы, знаешь, попали в какие-то жанровые клише. Джеки пытается доказать, ну, вначале он пытался доказать, что он не просто герой боевиков, он может быть комедийным актером. Вот он радостно об этом восклицает после фильма «80 дней вокруг света», роль Паспарту. И вот здесь этот фильм тоже, это попытка так вписаться в какой-то такой драматический жанр.
Ну, это, знаешь, же не в чистом виде драма, это боевик.
И вот после того фильма, вот после того интервью, после «80 дней вокруг света», я когда слушал на него, я подумал, зачем, дорогой Джеки, ты пытаешься, ну, что-то кому-то доказать? Не нужно никому ничего доказывать, да. Не нужно пытаться изобразить себе из себя то, чего нет. Понятно, сейчас ему сложнее, потому что, ну, он уже не может быть таким акробатом, как был раньше.
Ну, возраст.
Он просто уже, да, это то, что он делал, это действительно физически на грани истощения, износа. То есть это, почему так никто больше не делает? Потому что не могут. Это правда, то есть, ну, эти эпизоды там, они снимаются по 10 секунд, потому что это невероятная физическая нагрузка, это действительно такая хореография, такая боевая высочайшего уровня, да, то есть это, ну, это просто именно такие номера спортивно-хореографические, если угодно. Это очень сложно, я думаю, просто нет никого, кто готов столько вкалывать, сколько он, даже среди китайцев. Есть трогательный такой эпизод в Ютьюбе, где он встречается со своей командой, вот тех людей, которые во всех его боевиках играли, вот, они незаметно за его спиной появляются, когда он говорит, обращаясь за, он поворачивается, они там, он
глядя... Ну, старая гвардия.
Да, глядя друг на друга, да, рыдают там, да. Опять, и вот здесь он в этом вот своем жанре, он действительно очень хорош. Когда, то есть... Я на самом деле не представляю Джеки Чана ни как комедийного актера в чистом виде, ни как драматического актера в чистом виде. То есть, когда он уходит со своей территории, он, конечно, теряет. Но я понимаю его попытки, но вот когда ты смотришь на это, хочется его, знаешь, как-то вот приобнять, сказать, Джеки, то есть ты столько подарил от радости и какого-то, ну, не знаю, да, счастья, каких-то радостных моментов, вот там, не знаю, тысяча, может быть, миллионов пацанов и даже девчонок. Вот Мария нам пишет, Джеки – это легенда в своем жанре, многие трюки он выполнял сам. Но кроме этого, он отличный актер, многие фильмы с ним интересны своим сюжетом.
О, Мария, класс, спасибо, что вы, девушка, написали, что любите Джеки Чана.
Да, Александр пишет, Джеки – отдельная вселенная и эпоха. Ну вот Максим, который недавно сходил на фильм, пишет, фильм «Иностранец» произвел на меня большое впечатление, и однако это не пишная роль Джеки Чана, но я считаю, что фильму не хватает масштаба. Не то чтобы даже масштаба, здесь дело не в масштабе, здесь дело в том, что это, ну, не его, он правда не драматический актер. Он, правда, не комедийный актер в чистом виде. Да, мы же не знаем, например, Чарли Чаплин, как бы он выглядел, если бы снимался, скажем, в современном драматическом кино, ну, где нужно говорить голосом. Да? Не знаем, мы можем только предполагать. Кстати, есть целая такая драма, когда появились фильмы с озвучкой, многие актеры оказались не у дел, да, потому что у них голоса были смешные. Ну, потом как-то эти проблемы научились решать. Или с акцентом, да. Так и здесь. Не надо, ну, я понимаю, почему он хочет уйти. Он хочет как-то вот сам для себя остаться человеком, который играл в том числе и в драматических фильмах. И мое личное совет, конечно, он его не услышит, но тем не менее, как зрителя, не надо, Джеки. ты и так уже сделал то, что мог сделать для нас.
Ну, может, он очарован этим, ну, как кино, как эта индустрия, в которой он проработал, а в силу возраста он не может уже, может
он
быть,
не
в
может.
Маяках сниматься. Ну, а что человеку достойно уйти из профессии, там, в какую-то преподавать или еще что-то делать? Ну, это же такой мир, очень сложно с которым расстаться, если ты уже вот, снимаешься много лет, если это твоя жизнь, твоя профессия.
Слушай, вот я уверен, что в этом мире, который он создавал многие десятки лет,
найдется
ему место.
Такие возрастные роли.
Не обязательно опять
наставника.
Падать. Да, да, ну и куча. И с этими же, может быть, там, не знаю, глуповатыми шутками, да. С этими же
какими-то... пожилой человек шутит, это не странно будет смотреться.
А, конечно, все странно. Это такой, ну, своеобразный мир, мир своеобразных эмоций. И вот это, конечно, я думаю, что попытка сама по себе... То есть фильм сам по себе иностранец, он в этом смысле слабый, конечно. Он, Джеки, не тянет на драматического актера, не тянет.
Это
он
именно его актерские качества.
Он выглядит просто старым таким, да, вот этим замученным китайцем, да, который вот неожиданно может выкинуть какие-то крендельки. Это да. И там ни Пирс Броснан, ни все, ни там маститый режиссер, который этот фильм снимает. Это получается такой вторичный фильм. Вторичный фильм про вот этих героев, героя-одиночку, который побеждает.
Но у Клинт Иствуда
получилось. Клинт Иствуд совершенно другое.
То же самое «Заложник», «Амплуа», да, ковбойских фильмов.
Да, ну нет, Клинт Иствуд это фигура совершенно другого, в смысле масштаба и порядка. В этом смысле, да, ну, Джеки, он не того типа актер. Да, это не того типа актер. Если нами там уже Джима Керри вот сейчас вспоминали, ну, у Джима Керри все-таки есть фильмы там...
Эдди Кауфман,
да, «Человек на Луне», который просто, ну, шедевр, да. Ну, Джеки никогда не сыграет у Шекспира, понимаешь? То есть он, ну, нет ни театральной школы, ничего этого. То есть это, ну, не его. Он в другом вырос. Он из другого материала сделан. Он сделал то, что не сделал бы ни один европеец в этом смысле. Он вот это вот... какую-то китайскую вот эту вот акробатику, да, вот эти кунг-фуйские всякие штуки, ну, сделал...
Популярным по всему миру.
Да, это его заслуга, да. И его фильмы всегда добрые, да. Они, кстати, вот этот мотив мести, который здесь, он очень действительно нетипичен для него. В его фильмах там практически никогда не было. Они безопасны для семейного просмотра. Там нет ни сцен секса, там ни какого-то вот такого настоящего насилия, да. Это действительно все недаром он по там есть по его мотивам там его жизни там мультсериал, где вот он там тоже где, ну, чуть-чуть появляется в качестве живого человека, а так это такой рисованный персонаж. Вот он идеально в это вписывается. Он такой вот, по сути дела, делает очень хорошее пацановское такое подростковое кино. Да, иностранец в этом смысле это, на мой взгляд, ошибка. Ошибка с точки зрения. Мне приятно на него всегда смотреть, ну, потому что это Джеки, но сам фильм ошибка. Да, лучше бы он оставался в том мире, который долгие годы создавал. Ну, тут нас поправляют, что это не первая его драматическая роль, очень похожая роль в фильме «Громобой». Ну да, действительно, есть какие-то у него, были эти попытки, они... несколько раз он их производил, но опять, мое впечатление, зря. Вот пусть он... остается созданной им вот и такой игровой вселенной, в которой он действительно очень хорош, в которой, я думаю, что он пойдет и будет приятно смотреться, если даже он не падает и не ломает себе кости. Пусть уже, так сказать, пора человеку уже и чуть-чуть в этом смысле отдохнуть, ну, не железный, да. И за все, что он до этого сделал, я лично ему очень благодарен, да. Он лично мне принес очень много таких приятных моментов, радостных моментов, и я не жалею вот тех очередей, которые я просидел в видеосалонах, и того времени, которое я потратил, глядя, ну, и какие-то другие его фильмы. То есть я думаю, что и следующее поколение пацанов эти фильмы оценят и найдет для себя в них, ну, что-то по-настоящему такое зажигательное и радостное. Еще раз привет всем. Вы присоединились к проекту «Раскадровка», в котором мы, Людмила Александрова и я, Алексей Власькин, говорим о кино с позиций таких опытных зрителей. Мы пытаемся услышать, что фильмы до нас пытаются донести, и с этим поработать. Мы только что поговорили сейчас о последнем фильме с участием Джеки Чана «Иностранец». Я понимаю, что тут есть, пишут, что Кирилл пишет нам, как по мне, так фильм «Иностранец» — новая ступень в фильмах Джеки Чана. Ну... Все-таки, Кирилл, честно, если бы там... Ну, нельзя так сказать, если бы там не было Джеки Чана, да? Ну, в действительности там от...
Если бы это был другой азиатский актер.
Если бы это был другой азиатский актер, проделывавший, ну, те же самые вещи, ну, вряд ли бы этот фильм вообще кто-то заметил. Да, он прошел так мимо. И здесь именно Джеки Чановского-то очень мало. Очень мало, да. Это вот его, его всунули туда, где он... Где не его мир, да. И он там не очень уютно смотрится в этом окружении. Да, ну, по крайней мере, вот моими глазами человек, который, в общем, Джеки Чан-то посмотрел изрядно. Ну что, теперь мы переходим к совершенно другому, кино по форме, и по стилю. Итак, один из претендентов на «Оскар» — «Ферма Мадбаунд». Фильм режиссера Ди Риис.
Да, это режиссер-женщина, она афроамериканка. Снимает тоже фильм на тематику вот всяческих расовых предрассудков и так далее. В съемочной группе почти на всех ключевых позициях заняты женщины. Это принципиальное решение режиссера, оператор женщина, режиссер монтажа женщина, композитор женщина. Ну вот, и режиссер. В этом смысле...
Важно, что режиссер черная молодая женщина.
Да, да, в этом смысле...
Афроамериканка, извините.
Это вот, да, какие-то даны, ну, что ли, рабочие места. В этом смысле вот какое-то такое заявление, такое программное уже на фоне, ну, на уровне вот того, кто занимался фильмом, да. Еще и фильм на о правах, о равных правах для всех людей. Да? А, но вот эти темы, они не первый раз, ну, особенно в американском кино.
Просто в двух словах, сюжет фильма в том, что он рассказывает о двух семьях, которые живут в Миссисипи в 40-х годах. Это время Второй мировой войны, сразу чуть после. Одна семья белая, семья фермеров Маллиганов, и Макалланов, прошу прощения, семья Макалланов, и семья Джексонов, это чернокожая семья, которая тоже живет на этой же территории, ну, как арендаторы, да, то есть они там, так как еще это Америка до отмены всех законов о сегрегации, и, в общем,
нет,
чернокожим очень трудно завладеть.
Нет,
рабства нет,
да.
ну, рабство уже...
Ну, там, в смысле, я имею в виду, что они не слуги вот этой белой,
да,
семьи.
Да, ну, как, знаешь, говорят, как в анекдоте, ну, осадочек остался. Угу. То есть все равно они вот воспринимаются как люди второго сорта, это еще времена Америки сегрегации, где там они не могут входить в те же двери, что и белые в тех же,
да,
магазинах.
Да, должны сидеть
сзади автобуса. Да. То есть это еще до Мартина Лютера Кинга, в общем, все дело происходит. И фильм, он, конечно, тоже он снят по одноименной повести, там с очень большим таким заделом он снят в плане, так сказать, борьбы с расизмом, расовыми какими-то предрассудками. И на самом деле, вот знаешь, как ни странно, вот на мой взгляд, может быть, не американца, человек, который это смотрит здесь, находясь в России, в Европе, этот фильм портит. Вот эта вот большая заряженность на какое-то идеологическое послание. Вот, то есть многие вещи, которые в фильме, ну, мне показались, ну, красивыми, интересными, важными, сложными, они вот из-за какой-то, ну, такой идеологической заряженности, еще раз повторюсь, кажутся испорченными. Да, то есть вот фильм, знаешь, такое ощущение, что это такая агитка американских, там, не знаю, демократов, которые ненавидят Трампа. Вот, то есть вот этот фильм показали, и в конце так вот нужно добавить там, вот все избиратели, все те, кто голосовал за Трампа, вот они вот такие сволочи. Там, расисты и так далее. То есть, мне как-то очень трудно отделаться от всего этого контекста. И тот факт, что выбрали режиссера женщину, это после всех...
Нет,
там,
это
последних...
ее, она сама сценарий писала. Это все-таки,
ну, она писала
ее
сама,
работа,
это,
да,
ее работа. Ну как, все равно компании, которые вкладывались в продвижение этого
Netflix.
Фильма... Да, это все равно,
например,
понятно, да, это идеологический.
Netflix очень хочет «Оскар».
Да, он очень
потому
хочет
что
«Оскар».
Netflix,
что нужно, вот что, да, нужно, чтобы получить «Оскар»? Смотри, какие были скандалы последние? Скандалы, что слишком мало женщин получают «Оскар» и там как-то вот участвуют во всей этой гонке. Ну и потом еще женщин теперь тут, как мы узнали, оказывается, вдруг они подвергаются, так сказать, разным домогательствам.
Не только женщины,
да. Да, ну, преимущественно, конечно. Во-вторых,
получают что разную зарплату с актерами.
Да, что слишком мало черных афроамериканцев во всем этом деле участвует, непропорционально мало. Поэтому, собственно говоря, вот что тебе нужно, чтобы получить «Оскар»? Тебе нужно найти желательно женщину, желательно чернокожую, ну, можно, правда, наверное, азиатку, какую-нибудь или латиноамериканку, которая бы сняла фильм, в который вот эта тема расовая затрагивалась. И, конечно, тема, и также еще тема феминизма, да, вот такой эмансипации. И это все вместе, вот ты это подаешь, вот... Ну, там, конечно, нужно неплохих актеров пригласить, чтобы все-таки как-то вот не без некой изобретательности. И это такое, вот, знаешь, ощущение того, что люди делают фильм по...
заготовки.
Таким, да, лекалом некоторым специально, чтобы получить «Оскар». Да, вот есть фильмы, которые снимают, специально делают, чтобы в каких-то там Каннах, да.
Европейская, да, публика посмотрела и восхитилась.
Совершенно верно. Некоторые фильмы делают, кстати, часть режиссеров это не скрывает. Да, вот это Эстлунд, который снимал «Квадрат», который мы обсуждали, вот он прямо честно говорит, что делал фильм для того, чтобы победить на фестивале. Вот здесь такое ощущение, что девушка, Дерис...
Почему она может по-настоящему переживать?
Да, ну понимаешь, вот уже...
Особенно в сложившейся американской политической ситуации.
Да, но уже отделаться вот от этого ощущения, что это сделано, ну, по какую-то копирку, невозможно. Да, невозможно. И это, к сожалению, лично для меня, как для зрителя, очень сильно портит впечатление. Итак, то есть, тут, собственно говоря, да, вот эти две семьи, белая и черная, которые живут на одной территории, одни как владельцы, белая семья Маккалланов, там, значит, жена Лора, да, и, значит, потом муж Генри Маккаллан, его Джеймсом Кларк играет, младший брат Джейми Маккаллан, который отслужил в армии.
И у него ПТСР.
На самолете, да, он вернулся, и теперь у него, да, этот посттравматический синдром. Другая семья, это вот
ну,
семья...
Ну, подожди, ты папеньку забыл.
А, да-да, и, да, и папенька, вот такой главный расист, Паппи Маккаллан, Майк из «Во все тяжкие». Вот, он так тоже органично здесь вписывается в эту роль такого внешне, такого, кажется, безобидного дедули, который, в общем, во-первых, расист, во-вторых, женоненавистник, и, в общем, вообще сволочь последняя. То есть персонаж такой, знаешь, на самом деле без объема, он просто зло. Да, он просто зло, и он даже ходит и смотрит, вот прям противно на него смотреть. Что, в общем, как-то не делает плюса фильму, конечно, на мой взгляд. И, значит, чернокожая семейка. Ух, семья, да, сейчас семейка нельзя, сейчас сразу расизм.
Ну, они не семейка, они,
да,
очень,
да,
все большая положительные
семья,
люди.
Да-да-да, ну, Джексоны, которые арендуют. Ну, в смысле, работают как арендаторы, то есть они на этой земле работают, которая принадлежит белым, но и вот за пользование землей, там, землей ты должны очень большой процент от своего дохода приносить. И, в общем, вот, и там тоже у них один из сыновей, старший сын Рензел Джексон в качестве танкиста участвует во Второй мировой войне и возвращается тоже героем-победителем. И вот здесь вот эта вот такая трагедия, то есть он, мы видим, с одной стороны, слом старого мира, да, вот этот старый мир вот с этими расовыми перегородками четкими, он... Еще здесь, но он уже ломается, трещит.
Но есть большая внешняя сила война, да,
да,
на которой побывали
уравнял и черных,
и белых.
И белый, и они там друг за друга, они там друг друга спасали буквально от смерти, поэтому...
Да. В общем-то, война уравняла... Те, кто прошел войну, на войне нет разницы, да, черный ты или белый, да, и в военном положении не было тоже, когда было военное положение, не было, собственно, разницы. Главное, насколько ты храбр, ну, насколько... Главное, какая-то дружба, братство, поддержка, ну, вот какие-то вот вещи важные в военных. И при этом... как будто вот есть еще внешняя, это внешняя метафора война, на которой все равны перед смертью и так далее. А есть еще вот это вот, ну вот, что ли, как одна из рецензий названа, что типа одной пылью мазаны, да, сама вот эта вот ферма, да, она, как будто бы, она же не делает разницы.
Да, буквально Mudbound можно перевести как повязанная грязью. Да,
да.
То есть, и вот здесь мотив грязи, он именно даже на визуальном уровне очень интересно сделан. То есть вот там, ну, главная героиня, точнее, одна из главных героинь, вот это вот Лора Маккаллан, жена вот,
старшего
брата, в этом фильме проговаривает, что я всегда не любила грязь, и ферма — это грязь, и она прилипает к ногам. И такое ощущение, что это вот мир, в котором ты вязнешь. И это вот, как-то люди не могут очиститься, да, не могут очиститься от там, прошлого там, этого рабовладельческого, не могут очиститься от каких-то, не знаю, этих стереотипов.
Им всем приходится трудиться послевоенное время.
Да-да, и вкалывают
это,
очень что-то тяжело.
Что-то тебе не достается само по себе, потому что ты там из богатой семьи или еще что-то.
Да, жизнь на самом деле выглядит очень сурово там.
И те, и эти должны, собственно, обрабатывать землю, да, которая не очень-то поддается обработке, пылище, грязище.
Жить в очень, да, тяжелых,
да,
условиях.
И по факту они равны даже, их сам труд на ферме их уравнивает. Они все бьются с природой, с какой-то этой обстановкой, с послевоенной нищетой, ну, с отсутствием, может быть, там, то, что они живут все-таки в глуши, да, с отсутствием там медицинской помощи, там, и так далее, и так далее. Ну, жизнь тяжела, и у тех, и у этих, только одни почему-то считают себя из-за цвета кожи.
Белее.
Да, белее. Вот.
Да, одни белее других. Все равны, но есть те, кто равнее. Ну, хотя этот мир, в котором вот это неравенство, оно прям закреплено. И он, конечно, фильм, он обращен на эту тему, почему? Почему люди из-за того, что там они разного цвета кожи, изначально находятся в более тяжелых условиях. И вот знаешь, вот я тебе скажу, то есть, что в этом фильме мне понравилось, да, то есть это такой фильм про поколение, ну, родителей, да, вот он чем-то похож на Бруклин драму, то есть это про поколение родителей, они, ну, показывают, в каких тяжелых условиях они росли, и вот даже не родители, может, даже бабушек, дедушек,
да, да,
50, да, да, бабушек, дедушек, вот я помню рассказы своей бабушки вот о том, как она жила во время войны и после войны, вот как они жили в колхозе там, да, и там, что картофельные очистки там не выбрасывали, там всякие другие вот эти истории. Я понимаю, что это очень такая тяжелая жизнь. Я бы, кстати, на самом деле хотел увидеть фильм вот про поколение моей бабушки. Да, то есть мне было бы важно, мне было бы ценно. Да, я бы хотел увидеть, что вот эти как-то, ну, незабытые эти люди, которые, ну, в таком очень тяжелых условиях, в тяжелом труде. Не в смысле вот даже темы войны в таком, ну, в смысле там, как стреляют с оружием там и на танках ездят, на самолетах летают. Нет, а это тема именно людей, которые в очень тяжелых условиях, ну, пробивались, вылазили, да, как-то вот не сдавались, не ломались. Кто-то, ну, по-разному, естественно, то есть судьбы людей разных, то мне было бы это очень интересно. И, к сожалению, вот таких хорошо, ладно сделанных фильмов, ну, не так много, да, то есть я вот сейчас вот сходу, знаешь, и не сразу вспомнишь, да, про войну есть, но вот война это такой ведь, это один из аспектов, да, это один, одна из граней того поколения. И здесь, в этом смысле, в фильме есть. Вот ты видишь, я когда смотрел этот фильм, и вот я вижу этих американцев, да, которые возятся здесь в грязи, и ты понимаешь, да, что, ну, тоже люди-то, в общем, не родились в каких-то райских условиях. Да, это такой тяжелый труд, вкалывание, да, ну, для меня в нечеловеческих условиях, да. Это все очень графически в фильме хорошо подчеркнуто, да, там эти, так сказать, специфическая, видимо, почва, которая после дождей вообще превращается, ну, в месиво, во что-то невероятное. Это, ты прям физически ощущаешь вот эту сложность, грязность и неустроенность мира, в котором они живут. С другой стороны, да, вот, это все, ну, потом отношения между там даже мужчинами и женщинами, этим, в очень тяжелых условиях.
Ну да, у героини Кэрри Маллиган, Лоры, никто даже не спросил, хочет, да, она
хочет
на эту
ферму. Поехать или
ее
нет.
Ее поставили перед фактом. Женщина, которая, в принципе, может быть, мечтала о другой жизни.
У
да, она хотела стать матерью и женой. Она не хотела, там, не знаю, какую-то карьеру строить. Да, да, она так и говорит, что я хотела быть женой и матерью, но, как сказать, бороться постоянно за выживание, ну, когда при сложных каких-то, при сложной беременности тебе некому помочь, в какой-то глуши, вот там вкопаться в этой земле там и так далее. Может быть, она и вовсе не хотела, но ее голос там самый, ну что ли, слабый, да, в окружении трех мужчин она находится, ну, в своей семье, да, это ее муж, брат мужа и отец, тот самый демоническая фигура, да, и ее голос самый там вообще, ну, низкочастотный, да, его вообще никто не слышит, да, и она все прямо такая девушка вроде бы, ну, она не молодая выходила замуж, ну, не молодая, но по тем временам, 31
год. Да, ну, по тем временам старая дева.
Да, да, и вот она вроде бы такая цветущая девушка в самом начале фильма, ну, вот в самом начале этой истории, да, а потом вот ее прямо как будто бы скукоживает, она прям сутулится, вот, да, и от ее красоты вообще ничего,
да,
не остается.
Да, и за этим, как ни странно, как-то не, это плохо сказать, увлекательно смотреть, нет, но это как-то очень правдоподобно смотрится, и ты, ну, переживаешь героям. Ты как-то действительно, ну, видишь в них людей, которые преодолевают очень серьезные вызовы, ты проникаешь невольно уважением вот, ну, к этим
вот, что режиссер женщина, это видно вот в отношении к женским персонажам, потому что мне, например, было очень интересно, ну, не знаю, может быть, это не первый раз, но, по крайней мере, вот, там есть два женских персонажа, это наша Лора и мать семейства чернокожего, ее играет певица Мэри Джей Блайдж, ну, это одна из, ну, это она не, до этого не снималась в кино, тоже вот ее пригласили, Флоренс, она немногословная такая женщина, тоже вроде бы на бесправных таких ролях, да, матери, жены, да, которые, собственно, ну, не должны вмешиваться в мужские дела. Но интересно, что она, у нее постоянно прямая спина, у нее такая осанка.
Да.
То есть вот это достоинство мне ощущается именно на уровне спины. на уровне осанки. Вот, а Кэрри Мар... ну, Лора, Кэрри Марриган, актриса, она вот ее прямо, прямо вот она, да, вся сутулится.
И видно, что они действительно, ну, такой костяк. То есть они не какие-то второстепенные персонажи, они те, кто...
Женщины,
на,
да,
ком держится.
Интересно за женщинами.
На ком держатся эти семьи. Да. И вот, и вот если это в фильме было бы центральным, да, это был бы для меня очень хороший, удачный фильм. Конечно, я там, я очень не люблю фильмы, в которых очень много закадрового голоса. Ну, как бы...
Нет, но они... То есть, это закадровый голос не рассказчика, а они, ну, как бы друг о друге
все
рассказывают.
Все равно, на мой взгляд, фильм, он для того, чтобы, не знаю, сыграть, а не рассказать, да, закадровым голосом. Но это ладно, это придирка. Но главная моя претензия в том, что, конечно, из-за вот определенного сюжетного поворота и выбора акцентов, фильм, к сожалению, он превращается в такое... Ну как, к сожалению, в смысле, расизм — это плохо. Расизм — это зло. Кстати, вот нам Никита написал, что расовая сегрегация действует в условиях войны, там черных в основном ставили на такие, ну, там, погрузчиков и так далее. Ну, здесь, видимо, так фильм рассказывает о неком исключении, да, там, о какой-то танковой бригаде, в которой вот, были там одни черные, им вот, они,
ну,
там,
да,
сами ездили,
да,
на танках.
Ну, такая уникальная...
Возможно, да, возможно, это какое-то исключение. Я в данном случае не очень хорошо знаю исторические факты. Ну, поверим режиссеру. Да, но вот, но просто так уже много этого, вот все эти фильмы, там,
12
лет
рабства. Получал Оскары 2 года назад. На ту же самую тему.
Да, и понятно, я понимаю, что это острая драма. Может быть, я не американец, поэтому для меня это так остро не смотрится. Но мне кажется, что здесь вот эта вот идеологическая заряженность, она мешает воспринимать уже этот фильм просто как такую историю жизни. Ты начинаешь видеть в этом какое-то идеологическое высказывание, попытку склонить тебя на какую-то сторону. Проголосовать за кого-то. И вот это чувство, ну, мне лично неприятно. Поэтому, к сожалению, вот попытка фильма быть ультраактуальным, на мой взгляд, ему как фильму вредит. Да? Хотя сам, опять же, за персонажами, за задумкой режиссера, ну, понаблюдать интересно. Ну что, мы переходим к нашему последнему фильму нашего обсуждения. Это фильм «Тихая страсть» режиссера Теренса Дэвиса. Еще раз привет всем. Вы смотрите и слушаете проект «Раскадровка», где мы говорим о фильмах, мы говорим о режиссерах, об актерах, но прежде всего мы, конечно, пытаемся понять смысл того, что нам,
да,
пытались донести.
Стоит сказать, что фильм «Ферма Мадбаунд», который мы только что обсудили, и фильм «Тихая страсть» можно посмотреть, их можно в сети найти.
Да,
да, не в кинотеатрах идут премьеры, а в сети вы можете эти оба фильма уже найти.
Итак, фильм «Тихая страсть» — это очень специфический фильм, прямо скажу, он у меня вызвал сложное чувство. Он рассказывает о знаменитой поэтессе американской середины 19 века Эмили Дикинсон. При жизни она оставалась большей частью неизвестной.
Где-то 8 стихов было ее опубликовано, а потом после ее смерти обнаружилось, что этих стихов много, да, там 1000, ну, около 2000. И то мы бы не узнали об этом, если бы сестра ее родная не нарушила ее прямую волю, она велела все сжечь, вот, после своей смерти, и не было бы это, никто бы не узнал о том, что какая-то женщина, чудачка, писала у себя в комнате прекрасные стихи, да, вот сестра пошла против, не сожгла эти стихи, и поэтому мы знаем Эмили Дикинсон.
Да, теперь. То есть она для вот американской поэзии, вообще англосаксонской поэзии, очень значимый персонаж, то есть я, ну, не там, трудно каких-то аналоги точные подобрать, там, не знаю, Пушкин, конечно, не Пушкин, но, что Пушкин-то это ведь наше все, Эмили Дикинсон, может быть, не все, но она, правда, очень яркий персонаж, то есть сопоставимый с нашим, вот, там, не знаю, каким-то золотым веком в поэзии, то, что у нас считается. Ну, и действительно, там просто было необычно, как бы, знаешь, ну, как бы... Она пришла оттуда, откуда не ждали, да. Конечно, она не может не привлекать внимание современной публики, потому что женщина, которую при жизни замалчивали, вот опять все эти феминистские темы здесь.
Домашние, женщина, да, в корсете, в домашнем платье, которая должна не выпрыгивать никуда,
да,
собственно.
Должна молчать, сидеть,
при этом пуританская еще эпоха, где все это вот жестко, достаточно еще жестче.
Строгие
стало.
Правила, причем, да, именно для многих-то ведь людей этот момент Америки, эта грань Америки не всегда известна, потому что там по голливудским фильмам именно складывается впечатление, что там один Лас-Вегас везде. Нет, Америка это была и остается очень религиозной страной на самом деле. И вот именно там, вот, особенно в пуританских колониях, где Массачусетс, там очень строгие нравы были. И Да по некоторым параметрам, кстати, как ни странно, и сейчас остаются, да, вот с этим связаны все скандалы вокруг там сексуальной жизни политиков, казалось бы, кому какое дело, нет, дело есть. Так вот, это, безусловно, конечно, ее фигура привлекает внимание, но любая экранизация, насколько я понял, ее жизни, она обречена быть во многом фантазией режиссера, потому что, если честно, мы про нее, про ее жизнь практически ничего не знаем.
Но письма все-таки есть.
Есть,
письма,
да.
Письма она,
но...
своим друзьям писала.
Да, но тут мы... То есть, поэтому здесь все равно вот процент Терренса Дэвиса, он, в общем, не меньше, чем самой Эмили Диккенсон. Фильм смотреть странно, сразу предупреждаю. Фильм смотреть странно.
Там много стихов.
Там, ну, это дело даже не в этом. Дело в том, что он внешне похож, и ты, кстати, его так называл, костюмированной драмой. Его ни в коем случае, я подчеркиваю, ни в коем случае нельзя смотреть как костюмированную драму, типа вот «Гордость и предубеждение», предубеждение, там что там, «Разум и чувства» и прочих таких вот сопливых девчачьих фильмов. Ни в коем случае нельзя его смотреть таким образом. Почему? Он не костюмированная драма. Он по форме.
Про ту эпоху.
То есть, если смотреть его как костюмированную драму, он тогда пародия на пародию. Да? Он именно, я так понимаю, что задумка режиссера была в том, чтобы вот, если угодно, создать движущиеся картинки к ее стихам.
Внутреннюю жизнь ее показать.
Да.
Как бы иллюстрировать.
Да, поэтому фильм, он очень постановочный. Люди там говорят хуже, чем у Тарантино. Да? То есть у него говорят цитатами из фильмов, как будто бы, да, а у нее герои говорят, как, знаете, там, да, дорогой отец, не соблаголели бы вы там...
Нет, вот, ты сейчас костюмную драму изображаешь. Нет, они говорят литературным языком.
Литературный,
такое ощущение,
да,
что они переписываются.
Ну, я не могу литературным,
да,
языком говорить,
поэтому
мне плохо.
Как будто бы они пишут друг другу про странные
Совершенно
письма.
Верно. Как будто переписка, да, да, как
да.
будто бы это переписка.
Но не салонная манера,
да,
общения, а именно вот как будто бы это какие-то письма, такие глубокомысленные высказывания, вот, ну, какая-то идеология.
И во все это вплетаются еще стихи ее, да, поэтому...
И музыка.
И музыка, да, то есть песни, нет, песни на ее стихи записаны.
Ну,
да,
в смысле, я имею в виду, что такие старин, как романс.
Да,
да,
да, в стиле романса. И поэтому ты понимаешь, что по большому счету это такая попытка ее стихи сделать фильмом, да, это поэтому так и нужно воспринимать. То есть это нужно фильм скорее воспринимать как поэтическое высказывание, нежели вот рассказ в классическом смысле. Тогда он воспринимается по-другому. И здесь уже вопрос, просто нравятся ее стихи или не нравятся. Это такой вот уже тема, то есть зайдет, не зайдет, уже зависит от того, как вы вообще относитесь к поэзии и конкретно вот, зайдет
этом,
ли ее поэзия к вам.
Это интересно тем, что женщина же почти не выходила из своей комнаты, да, в эту комнату мы постоянно возвращаемся в течение фильма, вот такая маленькая келья, да, из которой она все это, внутри которой она это все писала, да, то есть вот это, в этом смысле постоянно мы возвращаемся на одни и те же интерьеры, вот, и
да, это очень камерное
никуда
произведение,
практически
да.
не выходим, да,
как и
особенно
она.
Во второй половине фильма, когда она вообще становится затворницей и чудачкой, носит только белое и действительно ни с кем не общается. Вот, ну и показать, что контраст, что у нее внутри было, да, и как она жила в своей обычной жизни, ну, действительно сложная задача, вот, у режиссера была, он как мог пытался все это показать. Тихая страсть, собственно, и страсть — это же очень громкое слово, да, как она может быть вообще тихой?
Причем двузначная, потому что страсть, это, кстати, и в русском языке, и вот там... Это пришло к нам из греческого. То есть страсть имеет слово два значения. Страсть — это то, что... Это сильные желания какие-то. И здесь, да, тихая страсть — это такой, как казалось бы, оксюморон, потому что, ну, вот за этим внешним фасадом, внешнего такого пуританского благополучия там бушуют такие недюжие, ну, какие-то страсть, ну, действительно, эмоции. И страсть в смысле страдания. То есть она, вообще сам режиссер построил фильм таким образом, что он чуть-чуть напоминает вот именно тему там страстей Христовых, в смысле, когда какой-то герой святой, он проходит через какие-то этапы страдания в своей жизни, которые заканчиваются там, не знаю, смертью и прославлением. И здесь вот эти тоже этапы есть, причем ее стихи здесь выглядят, как, знаешь, как такие экзальтированные... мистические какие-то видения у средневековых мистиков, да, то есть это такие моменты какого-то такого посещения, да, она вот прямо так пытается прорваться, но что в фильме цепляет, ну, по крайней мере, лично меня, да, что в фильме это цепануло, к сожалению, режиссер опять попытался сделать ее
феминисткой,
да, борцом с религиозными предрассудками, вот, судя по всему, она ни тем, ни другим не была.
Может, была немножко.
Ну, она была болезненной женщиной, которая, вот, скажем, там...
Не только.
Да, не ходила в церковь, потому что боялась выходить из комнаты.
Не, но ее... Нет, она при этом еще... Ей не нравилось быть членом церкви только потому, что там тогда так было принято.
Ну да, это такой, ну, некий момент, ну, в этом смысле. Бунтарство тоже, конечно, присутствовало. Но также вот, что в фильме действительно цепляет, это вот эта борьба человека, то есть такой плоти, ну, то есть и духа. То есть вот есть дух, вот эта душа, которая рвется, да, в небо, как бы, которую нельзя остановить. И вот эти внешние и физические сковывающие какие-то
как
факторы.
Болезнь,
и как болезнь.
Как
и какие-то внешние предрассудки, да. И вот если позволишь, ты-то много читала стихов Эмиля Диксона, а я вот только сейчас. Вот одно стихотворение, которое, на мой взгляд, иллюстрирует этот фильм. «Нет лучше фрегата, чем книга, домчит до любых берегов. Нет лучше коня, чем страница горцующих стихов. Ни дозоров пути, ни поборов не свяжет цепью недуг. На какой простой колеснице летит человеческий дух?» Да, вот эта идея вот, ну, свободы, да, вот какого-то выхода за...
Свобода воображения.
Свобода воображения, которую ничто не может ограничить. И в данном случае буквально даже смерть. Даже вот эта вот даже неизвестность, да, она как бы вот вырвалась все равно, даже уже после ее смерти на свободу, став основой для современной американской поэзии. Опять же, то есть, если вам интересна поэзия, этот фильм, я думаю, что будет как минимум интересен для вас. Ну что, спасибо всем, кто писал сообщения, смотрел нас, пожалуйста, ставьте свои лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нашу страницу проекта «Раскадровка» в социальных сетях, и до встречи через неделю.